Welcome to Harms Brothers. Enjoy this shit. Image.
В детстве многие мечтали в звездный космос полететь, чтоб из этой звездной дали нашу Землю осмотреть, повидать ее просторы, реки, горы и поля, глянуть в умные приборы, доказать, живу не зря. Полетать по звездной черни, осмотреть леса, моря, не наврал ли нам Коперник, что вращается Земля? Космонавты вон летают, возвращаются назад, все героя получают, ходят звездами блестят. А вот я не понимаю, почему я не герой, так же, как они, летаю. Я ведь парень боевой. Круглый год, весной, зимою, в космосе летаю я, а космический корабль мой называется «Земля».
Подкаст «Братья Хармс».
Приветствуем всех, вы в гостях у подкаста «Братья Хармс». Давайте познакомимся. Брат Хармс номер один.
И брат Хармс номер два.
Мы пока еще не заслужили себе имен, мы в процессе творческого выбора. Но мы сегодня поговорим не об именах, хотя об этом отдельный можно будет подкаст сделать. Что значит имя в судьбе человека?
Не растекайтесь под древо, брат номер два.
Хорошо. Давича, намедни, надысь. Интернет принес прелюбопытнейшее видео. Это история приключений марсохода Opportunity. Соответственно, где бы вы думали?
На Марсе!
Правильно! 16 лет он провел вместо отведенного ему срока в 30, по-моему, дней.
40 дней.
40 дней. Он каждый день делал еще одну фотографию. И все эти фотографии сложили в одно единое видео, и можно наблюдать, как день за днем он исследует планету Марса. Это очень любопытное зрелище от момента старта до момента, когда его отключили от Центра управления полетами.
Он сам отключился?
Ну, он отключился сам, потому что попал в полевую бурю, но его еще и торжественные обстановки...
Расхреначили все мониторы, ноутбуки, вырвали провода, скоро такие: «Все, закончили! Надоело! Ура!»
Ну, если вы найдете это видео, посмотрите, то нет, наоборот, была очень трогательная, грустная обстановка, и под общие аплодисменты была выключена панель управления. То есть, таким образом, официально миссия была закончена. Но дело не в том, как прощались с марсоходом. Дело в одном моем наблюдении. Я... найдя это видео, позвал маму посмотреть.
«Мама!
И говорю ей: мама, посмотри, это Марс».
И говорю ей: «Мама!
Ей говорю: «Мама!»
Я молчу.
Молодец. «Посмотри, это Марс».
Так.
И в ее глазах было удивление. Что, ну, она такая: что Марс? Ну, подумала, фильм какой-то. Говорю: нет, это действительно... настоящий Марс, который мы видим практически своими глазами. Да, пусть через объективы марсохода, но это Марс. И мама сказала фразу, что в ее детстве об этом можно было только читать и мечтать. Действительно, многие фантасты писали про то, как человечество выйдет за пределы Солнечной системы и отправится покорять космос. И действительно, там, в 60-х после полета Гагарина было ощущение, что это скоро произойдет. Но мы-то остановились. Мы-то перестали стремиться, а оказывается, есть отдельные индивидуумы, которые продолжают делать такие великие проекты и отправлять марсоходы на Марс, тем самым прокладывая нам дорогу.
Ага. Братья Хармс, это подкаст, это абсурд, это астролябия.
И так это прям у тебя со слов кинематографично, что прямо слезу вышибает.
Да, я старался. А давай-ка спросим у режиссера. У какого? У нас же есть знакомый режиссер. У нас должен быть знакомый режиссер.
У нас есть знакомый режиссер. Между прочим, он снимал фильм. Он, ну, не один фильм, но он снял один из крутейших российских фильмов «Время первых». Дмитрий Киселев.
Давай у него и узнаем, как бы он снял фильм про приключения Opportunity на Марсе.
Мне кажется, было бы круто рассказать эту историю, историю этого удивительного марсохода таким способом, где-нибудь в какой-нибудь маленькой, не знаю, например, индийской деревушке. В 2004 году отец возвращается домой, и он был в городе, рассказывает новости, и одна из новостей, он говорит: представляете, на Марс высадился марсоход, который должен там провести всего лишь там несколько дней, отправить там несколько фотографий, и, в общем, и все. И на этом миссия будет закончена. И один из его самых младших детей, там, трехлетний какой-нибудь ребенок, он начинает плакать. Он говорит, что случилось? Почему ты плачешь? Он говорит, ну как же так? Он далеко так летел, он так старался, хотел этой миссии. И вот он через 30 дней, там, или через сколько-то, через 15 дней, он должен сломаться и навсегда там остаться. Мне его очень жалко. И отец, он в итоге он ему говорит, что типа, да нет, ты не плачь, я тебе на самом деле буду рассказывать сказку про этот марсоход, про то, как он будет там жить, как он будет. Отец рассказывает ему историю про этот марсоход, про то, и он у него очеловеченный, он у него такой с глазками, с ручками, в общем, любопытный, исследует эту планету, встречает там какие-то всякие штуки. И он так увлекается, отец, что он ему эту сказку начинает рассказывать, там, рассказывает ее год, там, два, ну, там, каждый день практически, каждый вечер перед сном рассказывает эту сказку. И все новые и новые приключения этого марсохода придумывают. И потом этот ребенок вырастает, и так он влюбляется в эту сказку, которую папа ему рассказывал, так он влюбляется в этот марсоход, что он решает связать свою судьбу с космонавтикой, и в итоге он становится, поступает в какую-нибудь школу или в институт и начинает это изучать, и решил, что его для поступления в дипломную работу она будет про этот марсоход Opportunity. Узнает, что оказывается все эти 15 лет этот марсоход, он на самом деле там функционировал и работал вопреки всему, вопреки там, планам разработчиков, вопреки логике. Вдруг этот мальчик, он понимает, что вот эта сказка, которую придумал его отец, пока она была жива, пока он в нее верил, то этот марсоход тоже жил. И он становится уже взрослым, он, в общем-то, перестает верить в сказки и узнает, что этот марсоход заснул и не выходит на связь. И финал фильма, да, это происходит вот в наше время, то есть вот сейчас марсоход этот перестал выходить на связь, его не могут разбудить. И финал фильма, что этот парень, например, он уже своему сыну или, там, не знаю, какому-нибудь маленькому мальчику, где-то он садится и начинает рассказывать сказку про этот марсоход, который находится много, за много миллионов километров от своего дома и самоотверженно работал все эти годы, сейчас заснул. И мы видим последний кадр, это Марс, мы видим Opportunity, который стоит полузасыпанный песком, и вдруг у него загорается маленькая лампочка.
Подкаст «Братья Хармс». Профессиональные абсурдопереводчики.
Спасибо большое. У нас на связи был Дмитрий Киселев, режиссер фильма «Время первых». И мы срочно бежим с этой сценарной заявкой на Paramount Pictures, чтобы продать это за миллион долларов, да. Заработать бабла и прославиться. Да.
Ну а чтобы Диме не было так обидно, мы его, конечно же, торжественно принимаем в «Братья Хармс».
Отличный план, кстати. Так со всеми будем поступать. Итак, торжественный обряд приема человека в «Братья Хармс».
Подкаст «Братья Хармс». Хармс.
Так, продолжаем разговор.
Если серьезно, есть же на планете люди, которые умеют мечтать. Вот Дима, прекрасный мечтатель.
Да.
Но, к сожалению, творческая энергия таких людей идет на производство обычных фильмов, всякой такой вот штуки на потребу толпе, массе.
Да. Но всегда были мыслители, которые толкали людей на подвиги на какие-то, да, ну и сами...
Сумасбродные поступки.
Да, в том числе на сумасбродные поступки, которые потом оказывались двигателями прогресса. И был такой человек, небезызвестный в наших кругах, что называется, российских, это...
мировое светило.
Ну да, это, собственно, отец, так сказать, космической программы любой, как говорится.
Константин Эдуардович Циолковский. К сожалению, мы не можем с ним пообщаться вживую.
Но я вот тут заготовил таблички для медиумного сеанса.
Давай попробуем. Да, итак, медиумный сеанс братьев Хармс. На связи Константин Эдуардович Циолковский.
Говорит Константин Эдуардович Циолковск.
40 лет я работал над реактивным двигателем и был уверен, что прогулки на Марс начнутся лишь через многие сотни лет. Но сроки меняются. Не могу отказать себе в желании поделиться последней новостью, радостью моей. Недавно я сделал открытие, которое, возможно, сделает уже вас свидетелями первого заатмосферного путешествия.
А Циолковский-то оказался прав. Действительно, не только стали свидетелями заатмосферного полета. Вон, Voyager вообще покинули Солнечную систему.
Да, и поэтому нам нужно срочно переселяться на Марс. Срочно.
Не мечтать, а уже делать.
Да.
Только как мы туда доберемся?
Очень просто, коллега. Уже придуманы способы лететь туда на астероидах. Почему на астероидах? Потому что на кораблях не очень удобно. Сложно от радиации защищаться, места мало и так далее. А астероид, по сути, готовая штука. Единственное...
Где мы его возьмем?
В смысле, где? Полная Солнечная система астероидов, и ты говоришь, где мы его возьмем?
А бабосики, лавешечка, лавандос?
В ипотеку.
Под 15%.
Хоть под 150. Кто с нас спросит через 3 года, когда мы будем на Марсе?
Только надо улететь по-быстрому, поэтому сейчас мы будем собирать команду, чтобы к тому моменту, когда мы сможем протащить договор через кредитный комитет какого-нибудь банка, мы все были наготове. Итак... Первый торжественный набор космонавтов на борт нашего ипотечного судна для...
Астероидонавтов!
Астероидонавтов для того, чтобы основать на Марсе колонию, поселение, которое мы назовем Хармсбург.
Очень классное название, Хармсбург, мне нравится.
И там будут подавать первым... Хармсбургеры.
Хармсбургеры, а я буду первым мэром этого города.
Ты будешь мэр Хармсбурга. А я кто?
А ты будешь губернатор.
Губернатор, все, я согласен. Господин мэр.
Господин губернатор.
Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе.
Братья Хармс. Это подкаст. Это абсурд. Это астролябия.
Вы не поверите, но уже прилетают заявки на наш специальный электронный адрес harmsbrothers@gmail.com.
Всегда можете посмотреть в описании группы.
Кстати, вы также можете присылать свои заявки в формате голосовых сообщений. Почему вас надо взять на наш марсианский ипотечный корабль?
В общем, комментируйте и обсуждайте, а мы выберем лучших.
Так вот, приходят заявки. И мы сейчас можем с вами оценить некоторые кандидатуры, которые стремятся оказаться с нами в одном экипаже. С нами на связи известный журналист и радиоведущий Василий Белоусов. Вася, почему мы тебя должны взять с собой на Марс?
Прямая речь.
Почему меня необходимо взять на Марс? Хотя бы потому, что умею сажать картошку. Поколение хипстеров, например, этого не умеет. Ну и построить теплицу — это тоже навык, которым я обладаю. Плюс, конечно же, я умею устранять протечки и взаимодействовать с любыми, даже самыми несносными соседями. Чем я и занимался последние 2 дня, и ровно в тот момент, когда меня попросили записать этот комментарий. Так как соседи сверху залили мое жилище. И вот, честно, мозги мои все последние дни были заняты именно этим. Я вообще считаю, что чем продуктивнее человек может вести себя в самых различных экстремальных условиях, тем он востребованнее в команде, в том числе и на космическом шаттле. Про такую банальщину, как игра на гитаре и пение, я вообще не говорю, поэтому можете брать меня смело. Только единственное, что я, в принципе, не хочу.
Василий, хочешь, не хочешь, мы тоже, может быть, не хотим, но ипотека уже подписана, астероид нам готовят, а команда нам нужна. И вот твое умение на гитаре, оно очень сильно привлекает. Следующим свою кандидатуру на участие в экипаже летящего на Марс астероида представит известный в узких кругах блогер Иван Юдинцев.
Не, ну первое, конечно, что нужно сказать в этом плане, это то, что я, наверное, откажусь. Уступлю место другому, да, потому что если человечество гибнет здесь и количество мест в ковчеге, который полетит туда, ограничено, то нужно исходить из того, что в это ограниченное количество нужно включить даже не наиболее достойных людей человечества, а тех, кто сможет возродить человечество на новом месте. То есть это должны быть люди, которые банально способны продолжить род, обладают достаточным количеством знаний, вот, и при этом обладают достаточно высоким моральным обликом, да, чтобы они смогли создать то самое небольшое общество, чтобы этот ковчег создал цивилизацию заново на новом месте, а не просто опустился бы в дикость и лишив человечества этого последнего шанса на выживание. единственный момент, который как бы может быть в оправдании для меня, для того, чтобы быть включенным в эту команду. Но я еще не настолько стар, чтобы полностью выпасть из процесса воспроизводства. Да? Я могу еще участвовать в производстве детей.
Прости, Иван, но эта должность уже занята.
А как же разнообразие генофонда?
Но есть еще ты.
Согласен. Мы единственное, за что готовы тебя взять, Ваня, это за твои светлые мысли и какие-то концептуальные идеи.
Ну, а все мои, как бы, устремления, желание жить, там, возможно, там гениальные мысли. Ну, если человечество выживет, появятся новые философы с не менее гениальными мыслями. Человечество должно выжить, это главное.
Ваня, мы эти слова напишем на борту нашего космического корабля. Человечество должно выжить.
Братья Хармс, это подкаст. Это абсурд. Это печенька.
Ну, а следующим кандидатом в наш экипаж является ведущий Радио России Анатолий Круглов. Давайте узнаем, почему мы его должны взять с собой на Марс.
Слушай, потому что у нас нынешнее поколение состоит сплошь из хипстеров, которые на выставке они могут ходить и обсуждать какие-то творения таких же хипстеров, как и они. А руками делать уже никто ничего не умеет. А я умею, понимаете? Поэтому, соответственно, когда мы будем строить базу на Марсе и развивать там цивилизацию, такие люди, как я, они будут на вес золота. Поэтому, мне кажется, я должен лететь, осваивать новую красную планету. Конечно, жаль, что наша голубая планета погибнет. Я искренне не хочу в это верить, но если уж мы говорим об этом, то да, потому что те люди, которые должны строить новую цивилизацию, они хотя бы должны уметь хоть чего-то строить.
Братья Хармс, это подкаст, это абсурд, это астролябия.
Следующий кандидат на включение в нашу марсианскую экспедицию – ведущая Радио России Дарья Мухина.
Необходимо, чтобы была женщина, чтобы был комфорт, уют. И еще я возьму сухую смесь брауни, я приготовлю специально. Также думаю, что необходимы будут яйца, вода, чтобы это все запечь. Все-таки 7-8 месяцев, знаете ли, в помещении, в замкнутом пространстве необходимо будет повышать уровень дофамина. А как это сделать? С помощью вкусняшек.
Не, ну это, кстати, важный вопрос. Почему? Потому что...
Без еды ты лететь не согласен.
Это первое. Я категорически
вот,
не согласен.
Видишь, уже обед из трех блюд. Первое. Без еды ты категорически не согласен.
Сыр, паштеты, оленина и вино в достатке есть. Дело чести дворянина выпить это все и съесть.
Сыр, паштет, оленина, вкуснотища. Все, все, берем, летим на Марс.
То есть ты, наивный друг мой, считаешь, что тебя так будут кормить в полете?
Конечно, как иначе? У нас своя, собственная, можно сказать, квартира в ипотеке летит.
Дай бог тебе в тюбиках еду какую-то предложат. А то вообще катетер вставят внутривенное, и будешь питаться через кровь.
Ну не, ну подождите, а как же вот это вот через положительные эмоции, через рот?
А чё, тётя Гоня пришла?
О положительных эмоциях через рот и о том, что нам взять с собой в дорогу на Марс, нам расскажет следующий брат Хармс, Константин Кривошонок, главный санитарный врач гильдии ательеров и рестораторов России.
Прямая речь.
Мой друг француз Луи Пастер однажды сказал так. В борьбе между микроорганизмами и человеком победят микроорганизмы. Так это что получается, друзья мои? Когда мы с вами полетим на Марс, вместе с нами, пассажирами, будут невидимые человеческому глазу мельчайшие одноклеточные живые существа – бактерии, грибы и вирусы. Что они будут делать на Марсе и как себя поведут, я не знаю. Но в одном уверен точно – бактерии будут портить наши продукты. И вот вопрос – какие продукты тогда брать, чтобы было вкусно нам, людям, и невкусно им, бактериям? Может быть, стоит взять вареную колбасу, а вместо воды бутылочку просекко? Хм, интересно. Поразмышляем на эту тему. И все же, как нам довести до Марса вареную колбасу и бутылочку игристого просекко? Может быть, как раньше, все упаковать в тюбике? Или, быть может, высушить продукты и в полете развести их водой? Курьезный случай произошел с космонавтом по имени Джон Янг. Он тайно пронес на борт космического корабля обычный сэндвич и попытался его съесть. Для Земли это вполне тривиальная задача, но в космосе сделать это было практически невозможно. Крошки от хлеба разлетелись по всему кораблю и создали угрозу жизни космонавтам. Сегодня используют высокотехнологичную вакуумную упаковку. Поэтому наша вареная колбаса поедет в космос под вакуумом. А что же делать с просекко? Просекко – белое игристое вино северо-востока Италии, регионы Венето и Фриули. Просекко часто называют и сорт винограда, из которого производят это вино. Однако с 2009 года официальное название сорта – Глера, по его историческому имени. А название Просекко закреплено исключительно за апелласьоном, как слово «шампанское» во Франции. Просекко за последние годы сильно поменялось. В 60-х годах 20 века Просекко мало отличалось от посредственных образцов игристых асти. Это была непонятная сладкая шипучка, винная газированная вода, которую мог разливать кто угодно и где угодно, и продавать как угодно, хоть в алюминиевых банках. Именно в алюминиевой банке, друзья мои, наша Просекко поедет на Марс, потому что стеклянная бутылка взорвется. Но в алюминии, правда, не получится сделать сображ.
Ты вообще что-то соображаешь? Потому что я что-то ничего не понимаешь.
И я тоже. Что такое сображ?
Вы там погуглите, что такое сображ. Просекко бывает трех видов. Тихое вино – Просекко Фермо. Полуигристое – Просекко Фризанте. Игристое – Просекко Спуманте. Но мы с вами на Марс возьмем другое Просекко. Называется оно Просекко Кольфондо, значит, с осадком. Уникальная категория вин Просекко, которая изготавливается по сельскому методу. То есть так, как делали игристые вина встарь, до появления резервуарной технологии, да и вообще технологии. Вторичное брожение, в результате которого вино становится игристым, то есть газированным, происходит в бутылке, как у шампанского. Но отработанные дрожжи после этого не отфильтровываются и остаются в бутылке в виде осадка. Именно этот осадок, друзья мои, мы будем использовать для производства марсианского Просекко Кольфондо.
Костя, мы посовещались и решили, что мы берем тебя на наше ипотечное космическое судно в должности главного врача и главного развлекателя?
Да вообще, это очень важный член экипажа. Мало того, что его в одном несколько сразу, он сам с собой, он там разговаривает, у него личность разделена явно на несколько.
Он врач, он сам разберется.
Вот, он сам с собой разберется. Он может нам сделать из одного вина два вина. Это очень полезный человек.
Вообще, марсианская просека меня очень сильно вдохновляет.
А мы это потом начнем продавать на Землю, и вот так отобьем ипотеку.
Надо не забыть получить алкогольную лицензию.
У Марс Спиртпром.
Как только мы заговорили о Марс Спиртпроме, сразу же нарисовались гости. Как ты думаешь, кто?
Кто же это?
Известный радиоведущий Павел Картаев. Итак, Паша, почему мы должны взять тебя с собой на Марс?
Снова рад оказаться в вашем подкасте, уважаемые братья Хармс. Но должен сказать, что вообще-то не вам решать, брать меня на Марс или не брать. Так как вы слушаете первого президента Марса. Дело было в 2000 году. Друг мой, сисадмин, зарегистрировал, по-моему, мне на день рождения домен kartaev.ru и говорит: делай, что хочешь, я буду его обслуживать и наполнять, и администрировать. И я придумал такую идею, что у нас будет некий портал, на котором мы будем собирать, ну, во-первых, всякое мое творчество и графоманию, какие-то рассказики, рисуночки и так далее. А чтобы это была общественно полезная нагрузка, я придумал брать интервью у людей, которые так или иначе попадают в сферу моей деятельности. Это музыканты, это, может быть, какие-то публичные люди. И я таким образом поговорил с Владимиром Шихриным из группы «Чаев», с Евгением Феклистовым из группы «Конец фильма Юта» на заре своей творческой концертной деятельности, тоже ко мне заглянул на огонек. Даже был телефонный разговор с Михаилом Захаровичем Шуфутинским, который в этот момент, по-моему, жил в гостинице «Пекин» на Маяковке и любезно согласился по протекции программного директора радио «Шансон» со мной поговорить, ответить на мои вопросы. А вопросы я задавал, связанные с детством, с становлением человека, с которым я разговаривал, потом расшифровывал, все это выкладывал на сайт. Были какие-то очень интересные моменты. Шахрин, например, рассказал мне про своего родственника, который строил космодром Байконур, и он приехал к ним в Екатеринбург, увидел дедовский Запорожец горбатый, сказал, это же стратегически важная машина, она может подъехать к любому грибу в лесу, и если она завязнет, ее можно на руках вытащить из трясины и поехать дальше. В общем, какие-то интересные истории появлялись, проскакивали в этой концепции. Вот. А все это дело я подводил таким образом, что формируется экспедиция на Марс, и мы отбираем лучших представителей человечества. Как бы это был такой заход на такую единую концепцию. Ну и я, соответственно, объявил себя президентом Марса. Я повесил на главную страницу свою фотографию, и каким-то образом этот сайт долетел до журналиста Саши Плющева, который работает на «Эхо Москвы». И я помню, что в 2000 году он пригласил меня в студию, мы записали его передачу, по-моему, это была передача «Точка». Я прогонял эту телегу про то, что Земля в опасности, мы должны отбирать лучших представителей человечества, чтобы потом колонизировать Красную планету, и лучшие представители нас с вами будут такими отцами-пилигримами, которые, собственно, дадут старт новому человечеству на Красной планете. Но, к сожалению, каким-то образом так получилось. Ну, я думаю, что, надо сказать честно, просто лень стала заниматься, регулярно наполнять сайт, и постепенно я просто забросил эту историю, хотя сейчас, спустя 19 лет, я понимаю, что это была какая-то очень прикольная штука, и можно было дальше дурковать, пожениться с Жанной Агузаровой и нарожать кучу зеленых человечков. Но, к сожалению, я забросил это дело, а потом и моего друга сисадмина не стало, а так как все права на сайт Картаев.ру принадлежали ему, и он знал там какие-то сроки, когда надо было продлевать оплату, в какой-то момент я зашел на сайт Картаев.ру и увидел заглушку «Авиасейлс». Вот. А сейчас этот домен продается, и, по-моему, стоит 1020. Вот. Так что, уважаемые коллеги, если у вас есть желание, то вы можете купить мне домен и подарить на Новый год. С вами был президент Марса.
Господин мэр, у вас есть какие-то вопросы к господину президенту?
Нет, как это у нас может быть вопросы к нашему господину президенту? У нас лучший господин президент во всей вселенной.
Отлично, верховная ветвь власти сформирована, президент есть, губернатор есть, мэр есть.
Я вообще не знаю, кто у нас что там будет делать, но кто управляет этим всем, у нас уже есть.
Ну, без власти же никуда.
Конечно.
Без власти на Марсе опасно. Там могут возникнуть всякие непонятные движения,
да,
что будет грозить нашей колонии.
А вот эти вот венериане проклятые, они же, конечно же, будут против нас сразу вести всякие интриги. Да, нам нужно всем держаться вместе, скрепно.
Давным-давно в далекой-далекой галактике «Звездные войны». Серия пятая. Империя наносит ответный удар. Наступило черное время для повстанцев. Хотя корабль смерти был уничтожен, имперские войска изгнали силы повстанцев из их секретной базы и преследовали их по всей галактике.
Как вы понимаете, марсианская колония уже в опасности. Мэр и губернатор призывают всех сплотиться вокруг президента Марса. Мы продолжаем поиск добровольцев, чтобы защитить нашу молодую колонию на Марсе.
Ты записался в добровольцы на Марс? А можешь это сделать по почте, которая у нас указана в описании? harmsbrothers@gmail.com.
Либо оставляйте в комментариях свои сообщение, почему именно вы достойны того, чтобы занять место в нашем экипаже.
Подкаст «Братья Хармс». 100% идиотизма.
И сегодня для вас в конце подкаста, по традиции, мы прочитаем отрывок из произведения. Это мой любимый автор фантастики Роберт Хайнлайн. Называется книга «Чужак в чужой стране». Прошло 25 лет, прежде чем земляне снова отправились на Марс. Через 6 лет после того, как замолчал посланец, Международное общество астронавтов запустило к Марсу беспилотный корабль «Зомби», который благополучно вернулся. Фотографии, сделанные «Зомби», изображали местность, малопривлекательную по земным меркам. Данные приборов, которыми был оснащен корабль, подтвердили, что атмосфера Марса разрежена и практически непригодна для жизни. По фотографиям можно было предположить, что марсианские каналы являются техническими сооружениями, а некоторые объекты были признаны руинами городов. Если бы не Третья мировая война, на Марс вылетел бы новый отряд астронавтов. Чемпион стартовал через несколько лет после войны, и его экипаж был более многочисленным, чем экипаж пропавшего посланца. На борту чемпиона находились 18 человек команды и 23 добровольца, все мужчины. Чемпион покрыл расстояние от Земли до Марса за 19 дней и приземлился на юге Лакус-Соли, где капитан Ван Тромп собирался начать поиски посланца. Сообщения от экспедиции Ван Тромпа поступали на Землю ежедневно. Вот три самых важных. Первое. Найден ракетный корабль-посланец. Все члены экипажа погибли. Второе. На Марсе есть жизнь. Третье. Поправка к сообщению 23.105. Обнаружен оставшийся в живых астронавт с посланцем. Капитан Вильям Ван Тромп был осторожным человеком. Он предварил свое прибытие на Землю таким сообщением. «Не устраивайте моему пассажиру шумного приема. Необходим автомобиль скорой помощи, носилки, палата с гидравлической кроватью и вооруженная охрана». Капитан поручил корабельному врачу проследить, чтобы Валентайна Майкла Смита, именно так звали пассажира-чемпиона, поместили в отдельную палату медицинского центра в Бетезде, уложили в гидравлическую кровать и изолировали от внешнего мира. Сам Ван Тромп отправился на чрезвычайное заседание Верховного Совета Федерации. В ту минуту, когда Смита укладывали в Бетезде в кровать, верховный министр науки раздраженно говорил Ван Тромпу. «Капитан, ваше положение командира так называемой научной экспедиции – дает вам право приказывать медицинской службе охранять человека, за которого вы в ответе. Но я не понимаю, на каком основании вы осмеливаетесь вмешиваться в дела моего министерства. Ведь Смит – это просто клад для науки». «Да, сэр». В таком случае министр науки обернулся к верховному министру по делам мира и безопасности. «Дэвид, распорядитесь, пожалуйста, чтобы к Смиту пропустили профессора Тиргартена, доктора Акадзиму и остальных». Министр по делам мира взглянул на капитана Тромпа. Тот покачал головой. «В чем дело?» – спросил министр науки. «Вы ведь сказали, что он не болен». «Выслушайте капитана, Пьер», – попросил министр по делам мира. «Говорите, капитан». «Смит не болен, сэр», – терпеливо начал разъяснять Ван Тромп. «Но и здоровым назвать его нельзя. Он не адаптирован к земному тяготению. Здесь он весит в 2.5 раза больше, чем весил на Марсе, и его мышцам не справиться с такой нагрузкой. Смит не привык к атмосферному давлению, которое мы здесь считаем нормальным. Он не приспособлен ни к чему земному. Для него здесь все сплошные перегрузки. Черт возьми, господа, я сам устал как собака, хоть и родился на этой планете». Министр науки посмотрел на капитана с осуждением. «Вполне естественно, капитан, идет адаптационный период. Я тоже побывал в космосе и все это испытал. И молодой человек по имени Смит». Капитан Ван Тромп решил, что больше не стоит сдерживаться. Потом можно будет оправдаться усталостью. Он чувствовал себя так, как будто приземлился на Юпитере. И капитан перебил министра. «О, молодой человек! Человек! Да как вы не понимаете, что Смит не человек?» «Что?» «Смит не человек. Вот как! Поясните свои слова, капитан». «Смит – разумное существо земного происхождения, но не человек, а марсианин. Мы первые люди, которых он увидел. Смит думает и чувствует по-марсиански. Его воспитало племя, совершенно не похожее на нас. Смит не может отличить мужчину от женщины. Он человек по рождению, но марсианин по воспитанию. Если вы спешите уничтожить этот, как вы выразились, клад, зовите ваших дубиноголовых профессоров. Пусть Смит сойдет с ума раньше, чем привыкнет жить в сумасшедшем мире. Я же умываю руки. Свою задачу я выполнил. «И с честью выполнили, капитан», — вступил в разговор генеральный секретарь Дуглас. «Если вашему человеку-марсианину нужен денек-другой, чтобы привыкнуть к Земле, я думаю, наука подождет. Пит, не обижайтесь на капитана, он устал». «Есть дело, которое не может ждать», — возразил министр средств массовой информации. «Да, Джок, господин секретарь, если мы в ближайшее время не покажем марсианина по стереовидению, начнутся беспорядки». «Пожалуй, вы преувеличиваете, Джок. Мы включим в информационные выпуски марсианский материал. Завтра награждение капитана и всего экипажа, послезавтра, когда капитан отдохнет, его рассказ о полете». Министр покачал головой. «Что не годится, Джок? Люди ждали, что им привезут настоящего марсианина. Раз его не привезли, нужен хотя бы Смит, причем немедленно». «Вам нужен живой марсианин?» Генеральный секретарь Дуглас обернулся к Вантропу. «Вы снимали марсиан? Мы перевели на них километры пленки. Чего же вам еще, Джок? Нет живых марсиан, показывайте фильмы». «Да, капитан, марсиане не выступали против вас?» «Нет, сэр, но они нас и не поприветствовали». «Не понял». Капитан Вантроп подыскивал ответ. «Видите ли, сэр, говорить с марсианином все равно, что кричать в лесу. Вы не получите ответа, ни да, ни нет». «Вы привели с собой вашего лингвиста, как его там?» «Доктора Махмуда, сэр?» «Доктор Махмуд нездоров. У него нервный срыв». «Читай, мертвецкий пьян», — подумал капитан Вантромп. «Космическая эйфория?» «Да, пожалуй». «Сухопутные крысы». «Ну что ж, побеседуем с ним, когда ему станет лучше, а заодно пригласим нашего юного гостя Смита. Я думаю, это будет полезно». «Возможно», — с сомнением произнес Вантромп. А юный гость изо всех сил старался выжить. Невыносимое давление чужого мира стало ощущаться меньше, когда его поместили в мягкое гнездо. Сердце и легкие едва справлялись с усиленной гравитацией, приторно-густой и невыносимо горячей атмосферой. Смит боролся. Он отвел все три уровня на управление дыханием и работой сердца. Через некоторое время, когда пульс и дыхание замедлились, Смит решил, что можно уделить внимание и другим проблемам. Он выделил часть второго уровня для наблюдения за своим организмом и окружающим пространством, а остальное использовал для осмысления последних событий. Нужно было не только приспособиться к новому миру, но и попытаться понять его.
Welcome to Harms Brothers. Enjoy this shit. Image.